Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, в светлом вечере, с нами и с вами, у нас в гостях Елена Михайловна Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И повод замечательный к нашей сегодняшней беседе. Выставка проходит в Третьяковке. Я на ней уже был даже дважды. Один раз по собственному почину, другой раз специально готовясь к программе. Выставка, посвященная, наверное, самому любимому в мире христианскому святому, а уж в православной церкви так точно, батюшке Николаю. Святитель Николай Чудотворец, иконы 13-20 веков. И вот об этой выставке, о святом Николае, о его истории, об иконографии, о том, что эти иконы о нем рассказывают, и что вообще они рассказывают о нашей вере и культуре, вот мы сегодня поговорим. И не только об этом, еще об многом другом. Выставка уже работает в Третьяковской галерее и будет работать до 18 сентября. Лена Михайловна, расскажите, и каталог говорит о том, что популярная тема «Святой Николай» и нередкость выставки, посвященной этому святому. Но вот из чего выросла идея этой выставки?
Из любви к святителю Николаю, прежде всего.
Прекрасный ответ, да. Может, вот на этом и завершите.
Да, можно, да. Поскольку действительно так получается, что с приходом христианства на Русь русские люди узнали о множестве святых. И если мы обратимся к нашим начальным десятилетиям истории, то вспомним, насколько быстро возрастала святость в Киевской Руси на примере подвижников Киево-Печерского монастыря. То есть желание следовать за Христом, и причем очень таким непростым монашеским путем, она действительно приводила к тому, что очень быстро распространялись монастыри, где почитали многих святых. Но среди них и в монашеской среде, и среди мирян, и в княжеской, помимо воинов, которые, естественно, всегда были любимы, и почитание их было актуально, выделялся святитель Николай. И так получилось, что вот эта традиция особого почитания святителя Николая, она приводила к тому, что фактически в каждом храме, в каждой церкви, в маленькой, там, какой-нибудь деревянной, деревенской или в столичном монастыре, который украшался по княжескому заказу, обязательно находился образ святителя Николая, а то и несколько его изображений. И это действительно удивительно, что среди всего сонма святых, с которыми русские люди познакомились, сразу буквально выделился святитель Николай, как скорый помощник, это уже вот такое русское название. И в отличие от греческой традиции, где Николу, естественно, почитают, и мы, собственно говоря, обязаны развитой иконографической программе житийных икон, прежде всего, византийскому искусству, в русской практике появляются свои новые сюжеты с собственным наименованием, которые ни в византийской, ни в поствизантийской культуре неизвестны. То есть русская церковь, русская культура внесла свой очень такой существенный вклад в почитание святителя Николая и в его прославление, которое, естественно, прежде всего отражалось в появлении новых иконографий, основанных восходящих к чудотворным образам.
А вот расскажите об этих специфически русских мотивах. Что возникло такого на Руси, чего не было в Византии до этого?
Вы знаете, специфический мотив, вот, как правило, всегда человек, вот такая призывающая благодать, новокрещенный, да, он какой-то очень дерзновенный. Он разговаривает со святыми, с Богом, он так дерзновенно общается. Потом это известно, что это у всех немножечко проходит под гнетом обычной нашей жизни. Но вот такая же призывающая благодать, она действительно пронизывала первые, наверное, столетия христианства на Руси. И если наши слушатели в том или ином варианте знакомы с житиями русских святых, ну, таких как Борис и Глеб или какими-то другими произведениями древнерусской литературы XI-XII века, то там постоянно вот эти вот диалоги русских людей со святыми. И, например, есть эпизоды, когда болящие обращаются к святителю Николаю, к великомученику Георгию, и те им указывают уже на своих русских святых, говоря о том, что у вас есть Борис и Глеб, и они имеют благодать, они ответственны за русскую землю перед Господом, и вот не забывайте их. И вот такие вот диалоги, очень живое общение, они действительно приводили к тому, что появлялись так называемые русские чудеса, то есть христианская традиция привнесла в нашу культуру, в русскую культуру, очень большой пласт текстов о географических сочинениях, о географус, то есть писание о святым, в переводе с греческого, где помимо разных вариантов житий святителя Николая фигурировали чудеса. Они переписывались в сборниках, они располагались в разной последовательности, и собраны они в русской традиции будут уже в XVI веке. А вот до этого к ним добавлялись так называемые русские чудеса. Вот, например, чудо о Половчине, которое как раз вот эту дерзновенную веру такого очень чистого помыслами человека, который мог общаться со святыми, очень как-то вот как со своими друзьями фактически, передает вот именно это чудо о Половчине, когда некий русич взял в плен Половчина, и по обычной практике, которая существовала во всем средневековом мире, таких пленников, как правило, обменивали на выкуп. Но как отпустить в половецкую землю человека? Надо было либо ждать каких-то его близких, которые бы узнали, ну, в общем, соответственно, это был долгий процесс, и, не желая удерживать пленника у себя дома, вот этот русич, он приводит его к образу святителя Николая и заставляет пообещать, что он действительно принесет выкуп. И с таким пожеланием отпускает. То есть святитель Николай как некий гарант честности, искренности намерений и как действительно вот святой, который присутствовал при вот этом обещании. Половчин, который действительно был несказанно рад простодушию русского человека, он уезжает к себе, мирно пасет свои стада. На русских иконах иногда изображаются такие забавные зверюшки, там типа каких-нибудь верблюдов, которые, по мнению иконописца, водились вот в тех краях. И, естественно, оставил всякие намерения исполнить обещанное. И святитель Николай является ему, указывая вот на этот образ, перед которым он принес клятву. То есть вот этот характер взаимоотношений человека верующего со святителем Николаем очень хорошо раскрывается вот именно в этом чуде о Половчине. Такая вот как бы безграничная вера, доверие всех сторон своего существования.
А вот известно, что на Русь житие святого Николая пришло уже каким-то сформировавшимся текстом, но вот я когда был на выставке, даже для себя с интересом узнал детали о двух Николаях.
Да, вот, это
которые
старая история.
Сошлись в одном образе. А история старая, но не всем известна. Можете рассказать?
Знаете, это история действительно восходит еще к XVI-XVII векам, когда началось изучение текстологии святителя Николая, и об этом говорили католические богословы, которые занимались неким сводом текстов. Об этом писал архимандрит Антонин Капустин, которого также вот эта тема интересовала. Получалось действительно, что со всех сторон огромной Византийской империи собирались некие чудеса. Есть предположение наших современных историков, коллег, что при храме в Мирах Ликийских, где почивали мощи, вот такие истории исцелений собирали, потому что некоторые чудеса могли происходить непосредственно перед мощами, другие происходили в удаленных уголках Византийской империи, на границе, где постоянные были конфликты с сарацинами. И потом, естественно, об этих чудесах становилось известно. Как их записывали, в каком виде, здесь очень сложно сказать. Либо это были записи, которые приносили, либо их, соответственно, надиктовывали. И вот это почитание, вот представить себе масштаб и размеры Византийской империи, оно действительно было очень серьезным, очень таким вот глубоким. И единого до, фактически до рубежа 9-10 веков, единого жития не существовало святителя Николая. Были некие похвальные слова, которые писались отцами церкви, такими как Андрей Крицкий. Был, соответственно, канон богослужебный. И когда приступили к некому упорядочиванию текстов, Симеон Метафраст, такой был известный византийский агиограф, который собирал сведения о святых, не только святителя Николая, для того, чтобы составить синоксарь или месяцеслов, как мы говорим по-русски, где на каждый день полагалось чтение жития святого, память которого праздновалась, и, соответственно, неких произведений, такие как похвальные слова, какие-то исторические небольшие сочинения. И, соответственно, вот представьте себе, после 4-го столетия, когда жил святитель Николай, до времени Симеона Метафраста прошло несколько столетий. Вот у него был некий материал, который он обрабатывал. И, собственно, само по себе житие, оно достаточно краткое. Это буквально 2 страницы текста. А вот эти самые чудеса, о которых мы уже говорили, это обширный географический материал. И так получилось, что в разных вариантах житий, вот Симеон Метафраст, он более близок к изложению событий святителя Николая, есть так называемое еще иное житие, где пересказывается история жизни другого святого, также с именем Николай, который жил в Ликийской области примерно в VI веке, и был он игуменом большого монастыря, который называлось как вот некая такая сионская обитель. То есть святитель Николай Сионский или Пинарский. Естественно, что исцеление, чудеса, которые существовали в записях и связывались с именем некого святого Николы, они были перемешаны. Уже поэтому уже в X веке вот этот такой некий свод текстов действительно допускал смешение чудес. Потом появилось еще одно апокрифическое сочинение, время его появления неизвестно, так называемое «Хожение святителя Николая», где говорилось о том, что святой проповедовал Евангелие, а это было актуально в IV веке. Мы же с вами помним, что в те времена только-только после издания Миланского эдикта была допущена некая свобода вероисповедания. И, соответственно, святитель Николай, согласно этому апокрифическому тексту, он прошел практически пол Европы, он добирался до гор Кавказа. И далее, если мы возвращаемся к нашей обычной каждодневной практике, известной всем христианам пением акафиста в четверг святителю Николаю, и вспоминаем, что в этот день празднуется память апостолов, такая седмичная. Вот отсюда, вероятно, и последовало соединение памяти святителя Николая и апостолов, поскольку он, согласно вот этим апокрифическим текстам, еще воспринимался как проповедник, то есть фактически как равноапостольный святой. Это вот такой вот был пласт текстов. И, соответственно, на Русь в разной степени подробности, в разных переводах вот этот пласт литературы попадает. Он дополняется уже русскими чудесами, о которых мы чуть-чуть уже поговорили. А в XVI веке при митрополите Макарии, который создавал очень подробный свод всех житийных текстов, которые бытовали на Руси, вошли разные версии жития святителя Николая. И если исследователи или просто интересующиеся русской культурой будут читать эти тексты, то они увидят некое противоречие, где, с одной стороны, будет говориться о чудесах, совершавшихся при обращение молитвенным к архиепископу, и, с другой стороны, будет активно описываться некая подвижническая деятельность некого игумена, который возводил Сионскую обитель, для этого совершал путешествие в Иерусалим. И, скорее всего, как раз вот эта часть, она так или иначе связана со вторым святителем Николаем. Но разделить сейчас это практически невозможно. Это вот такое действительно какое-то уже устоявшееся восприятие святителя Николая и Мирликийского чудотворца, и я думаю, что эти оба святых, они абсолютно уже как бы слились в образ единого святого Николая, и надо сказать, что это не единственная такая история. Таких примеров много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот эта тема о житии святого Николая ставит вопрос уже даже не столько исторический, сколько такой, как верующий человек верит. Вот я воображаю себе скептика, который может сказать, ну как же вы вот почитаете святого, про которого нет четких достоверных сведений. Вот есть некое житие, там разные святые слиты, их уже невозможно разлить. То есть фактическая точность под вопросом. Получается, есть некоторая дистанция между тем, что в какого святого человека верит, кому молится, что он о нем как бы знает из опыта молитвы в душе, и вот между такими строго подтвержденными историческими фактами. Вот как вы на это смотрите? Это есть такая проблема?
Я думаю, что для человека, который обращается с молитвой к святителю Николаю, такой проблемы нет, потому что когда мы пытаемся получить ответ в наших молитвах на какую-то нашу проблему, боль, беду. Но вот давайте признаемся друг другу, нас абсолютно не волнуют исторические факты. Это первая часть. Мы знаем, естественно, каждый человек, которого так или иначе можно спросить о том, что он знает о святителе Николае, он назовет какую-то историческую канву, он вспомнит про IV век. Те, кто будет более, как бы скажем, образован и начитан в исторических событиях, вспомнят из акафиста о том, что есть сведения о присутствии святителя Николая на Первом Вселенском соборе. Но, по большому счету, для вот такого теплого молитвенного общения, взаимодействия со святым, здесь уже вот этот исторический контекст, он не так существенен, потому что есть некая уже многовековая сложившаяся история почитания, которая, вот как знаете, как в семейной традиции, когда вспоминают о каких-нибудь бабушках и дедушках, могут уже не помнить там их дат рождения, еще что-то, но помнят ту любовь и тепло, которое от них исходило, когда они помогали, когда они спасали, там, не знаю, ласкали там младенцев. И здесь, ну, фактически та же самая история. Для тех, кто хочет большего знания, можно назвать ряд подробных исторических трудов, где производится сравнение исторических источников на очень серьезном таком источниковедческом уровне, и в этих трудах сопоставляются вот те факты предания, те записи с событиями, контекстом в современной истории и показаны параллели. То есть святитель Николай как историческое лицо, он действительно вписан в контекст событий. Есть очень древние тексты 5-6 веков, повествующие о его деяниях. И, собственно говоря, никаких противоречий нет, потому что если мы с вами будем читать мемуары, не знаю, каких-нибудь относительно недавних наших современников, то очень часто в комментариях указывается такое понятие, как ошибка памяти мемуариста. То есть любой человек может допустить, вспоминая что-то из своей жизни, некий диссонанс в событиях. Вот фактически здесь, можно сказать, то же самое произошло, но это никак не влияет на почитание святителя Николая, на любовь к нему. И таких, действительно, вот таких перекличек очень много. Об этом пишут историки, люди, которые занимаются географией, в житиях различных святых, потому что, действительно, о них было очень мало известно. Например, святая Анастасия. 7 святых с именем святая Анастасия. И вот некое такое разделение произошло уже в позднее Средневековье, когда действительно собирали источники, когда пытались осмыслить и прописать житие каждой из этих святых. И если учесть масштабы и размер христианского мира, то действительно так часто получалось, что один святой мог почитаться в разных частях империи с разным эпитетом, потому что фамилии, как мы понимаем, с вами не были. Имен христианских много, но если, например, та же Анастасия, есть узорешительница в фармаколитере, да, вот есть Анастасия Римлянина, то есть давались некие эпитеты, исходя из характера помощи, из каких-то особенностей житий, которые давали возможность как-то выделить вот именно эту святую Анастасию от других, отличить от других святых с таким же именем.
Давайте обратимся непосредственно снова к выставке, о которой мы говорим, которая в Третьяковке проходит и будет работать до 18 сентября. Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы 13-20 веков». Ну, вот для вас, как для искусствоведа и куратора, какая-то особенность, если угодно, изюминка этой выставки, в чем, если обращаться именно к тому, что экспонируется, к тем иконам, к тем скульптурам, кстати, неожиданно вот тоже для, наверное, для посетителей, что были скульптуры святого Николая, деревянные. Мы как-то привыкли, что скульптура – это про западную культуру, западное искусство, а вот и деревянные были в нашей традиции.
Знаете, здесь в вашем вопросе три разных позиции. Первое, то, что касается моего личного отношения. И
мне все три интересны.
Да, мы можем подробно о каждом из них. Если мы начнем вспоминать историю искусства нашу, начиная с XII века, то среди самых древнейших произведений, икон, я сейчас не беру фрески, мозаики, сохранилось большое количество образов святителя Николая. И фактически Вот на примере этой выставки я еще обращаю внимание, что мы не стали выносить просто ради сохранности, ради того, чтобы не оставлять экспозицию без таких центральных произведений, как, например, икона святителя Николая конца XII – начала XIII века, которая у нас в зале домонгольской живописи находится. На иконах святителя Николая можно построить всю историю русского искусства, потому что их сохранилось действительно достаточно много в силу вот этого почитания и любви, о которой мы с вами говорили. И для людей, которые интересуются развитием русского искусства, особенностями местных традиций, иконописания различных городов, можно просто собрать иконы святителя Николая. Ну, вот, конечно, наших галерейских мало, для этого потребуется и русский музей, допустим, Вологодский, Новгородский. И можно только на примере образа этого святого показать, как развивалась и как менялась художественная традиция, начиная от XII до XX века. То есть это абсолютно вот такой, скажем, историко-культурный аспект, независимо от того, почитает ли человек святителя Николая, является ли он верующим, атеистом, христианином, мусульманином, не знаю, исповедующим какую-то другую религию, если мы берем искусство как таковое, как искусство средневековья, позднего средневековья, и вы действительно заметите, как меняется традиция написания иконы от наших вот самых ранних памятников XIV века, XV, как меняется манера письма, какие особенности, вы это почувствуете и увидите, чем отличаются новгородские иконы, скажем, от московских, и мы дали вот такую ретроспективу, где присутствуют практически все основные художественные течения русской культуры, включая и позднее Средневековье, и Новое время. И вот, например, две иконы, которые расположились рядом. Одна из них из собрания икон при поддержке фонда Андрея Первозванного, где представлен святитель Николай в роскошных орнаментированных одеждах. И на фоне яркие прекрасные цветы. Я думаю, что вот как раз эта икона запомнится среди тех 80 произведений, которые представлены, наверное, людям разного восприятия культуры, отношения к культуре, потому что это действительно необычайной красоты икона. И рядом располагается образ святителя Николая и Иоанна Предтечи, который происходит из Московской церкви Рождества Богоматери или Николы в Галутве, нет, недалеко от Третьяковской галереи, и рядом с домом Павла Михайловича Третьякова, который сейчас возрожден, там находится музей семьи Третьяковых. То есть это те иконы, которые видел когда-то Павел Михайлович Третьяков. И посмотрите, как тонко и прекрасно написан пейзаж, на котором оба этих святых представлены. Какие-то необыкновенные, исключительные по красоте тончайшие пейзажи, где присутствуют и деревья, и растения, куда вплетена архитектура.
Это вот та икона, где такое, простите за грубое, да, здание на заднем плане нарисовано.
Да, да,
очень
там
не характерно для иконы.
Нет, вообще это характерно. Это характерно как раз для 17-18 века, когда уже русские мастера перерабатывали западноевропейские образцы, в том числе гравюры многочисленные, но сквозь призму собственного восприятия.
Это, правда, запоминается.
Это действительно, это действительно очень красивое искусство. И то, что мы всегда говорим, даже когда мы несколько лет назад, у нас была прекрасная выставка Симона Ушакова, который, к сожалению, мало известен. Вот мы больше знаем в современной нашей жизни европейских художников XVII века. И для сравнения, в том же Московском университете западноевропейскому искусству этого периода уделяется большее количество часов, чем русскому искусству XVII века. У нас сохранилось огромное количество имен, подписных произведений, когда мы знаем детали биографии. Это действительно очень такой вот интересный, очень яркий период русского искусства, абсолютно не уступающий Европе. Я сейчас не беру ли составляющую, скажем, такую духовную, по качеству живописи, по уровню мастерства. Далее, помимо искусства оружейной палаты, у нас есть для сравнения вот в этот же период работы, которые происходят из провинциальных художественных центров, например, из села Павлово, который со временем превратится в такой очень интересный старообрядческий иконописный центр. И можно сравнить, как работали московские мастера вот с их действительно потрясающим умением работать и с западноевропейскими образцами, и с многочисленными тончайшими техниками, с таким каллиграфическим отношением к искусству. И рядом будет икона 17 века из села Павлова, которая написана с точки зрения такого, скажем, иконописного мастерства намного проще, естественно, без вот того арсенала приемов, но она от этого ничуть не проигрывает, потому что мастер при своем художественном уровне умел привнести что-то такое, что тоже оставит в памяти наших зрителей именно это произведение. Например, очень очевидно, что он любил природу, и во всех сюжетах, где святитель Николай спасает во время морской бури утопающих, он туда очень трогательно насадил уточек. Какой-то, видно, вот такой личный его момент, и там у него птички везде. Вот во время бури вот у него еще уточки спасаются, они там, не знаю, или просто для какой-то такой своей любви к вот этим птицам. И это тоже как бы такой отдельный пласт. Мы не можем сказать, что прекрасная московская иконопись – это было наше все, а вот такое региональное иконописание нет. Точно так же, как и в европейском искусстве, каждая икона, она по-своему выразительно интересна и дает представление о мировоззрении, о художественном мышлении достаточно больших, вот таких, скажем, территориальных частей страны, потому что, будь это север, где немножко по-другому относились, где такая более, скажем, четкая, суровая иконопись, или какие-то памятники, представлявшие интерес, когда мы начинаем рассматривать, изучать их детали, погружаясь в образ. Собственно говоря, рассматривание, как еще говорили святые отцы, вот общение с образом через рассматривание, через разглядывание, оно действительно очень способствует молитве, потому что если просто подбежать, простите, приложиться и радостно дальше побежать по своим делам, мы не вспомним ни образ, мы очень хотим сейчас в силу нашего ритма быстро получить то, что нам надо, прошение, благодать, такой харизмометр, да, вот поставить вот мы. Здесь несколько иной аспект. Человек действительно рассматривал, разглядывал, он понимал, что изображено. Он через вот это вот общение с иконой, он немножко отходил от своих обычных помыслов, погружаясь именно в общение с иконой, со святым. И вот это обилие различных вот таких деталей, как эти яркие цветы, как вот эти самые прекрасные птицы, которые там присутствуют, они должны были дать представление немножечко другом мире, в котором все тихо, спокойно, очень-очень красиво, очень гармонично. И человек таким образом через разглядывание образа, ну, таким простым будем языком говорить, он приобщался к горнему миру, вот к той самой красоте, которой нам всем не хватает, независимо от нашего отношения к православию. То есть красота произведения искусства, иконы, она доступна всем, и каждый может найти в ней что-то свое, не случайно, это очень такая банальная, избитая, немножко для историков искусства навязчивая история, но я ее повторю вот для этой аудитории. Всем известно, что на рубеже 19-20 века при вот таком активном европейском культурном расцвете, когда действительно импрессионисты были неким явлением, опрокинувшим классическое традиционное искусство, и когда со всех сторон, со всей, там, скажем, наших академии, училищ, студенты отправлялись для того, чтобы общаться с французскими мастерами и учиться их мастерству, учиться чему? Яркости, открытости, некой непосредственности, отхода вот от этой классической такой немножечко засушенности. И, соответственно, действительно, толпы наших художников устремились для общения с западноевропейскими товарищами, для того, чтобы там получить некое художественное образование. И был обратный процесс, когда Матисс прибывает в Россию, и ему тогда показывали в частных собраниях иконы русские, раскрытые, потому что, как известно, все коллекционеры западноевропейского искусства, выставки которых постоянно проходят в изобразительном, в Музее изобразительного искусства имени Пушкина, они все были хорошо знакомы с русской иконой. У них у всех, помимо икон для личных молельных нужд, были небольшие вот такие маленькие коллекции. И известна фраза, которая приводится во всех каталогах, когда Матисс сказал, что вы, русские, зря приезжаете в Европу. Вам учиться надо у своих мастеров. То, зачем вы едете, у вас под боком и у вас перед глазами. И это действительно очень интересный вот такой аспект нашей русской художественной культуры, которая вдохновляла многие направлении и течении уже и в XVIII, и в XIX, и в XX веках. И поэтому мы постарались показать и те произведения, которые очень редко покидают наше хранилище, поскольку традиционно у зрителей есть интерес к вот древней иконе. А икона XVIII, XIX и XX века, она не менее интересна. Вот обратите внимание, там у нас представлен доисусный чин из Старобрядческой церкви Успения на Пухтинке.
Да, это интересный элемент. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Елена Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».